В философии мы имеем дело чаще всего не с задачами, которые разрешимы, а с тайнами. Тайнами мысли, тайнами человеческого существования. И единственное, что мы можем сделать с тайной, это ясно себе ее представить, но, наверное, не разрешить. Не разрешить. Темой наших занятий является мышление, которое я связал с существованием, то есть с моим существованием, в каком-то несомненном для меня состоянии, с моим существованием, которое мне должно быть дороже, чем я сам. И это предмет мысли, поскольку она связана не только с предметом, о котором мы мыслим, не только со сложностями и глубинами предмета, о котором мы мыслим, но и с каким-то состоянием самого мыслящего или с каким-то преобразованием и изменением в нем самом, чтобы он мог помыслить то, что существует. Раз это так, то проблема мысли становится для нас не задачкой, которую можно разрешить конечным числом шагов, а тайной, поскольку мы сами вплетены в тайну существования. Ну, вы представляете, конечно, что то, что называется задачами, мыслительными задачами, это всегда нечто, что разрешимо конечным числом шагов. Имеется в виду, что существует некоторое число или количество информации, которое может быть собрано и оказаться достаточной для того, чтобы конечным числом шагов переработки этой информации решить задачу или получить ответ. Но если в мысленные решения входит что-то инородное, то мы имеем дело не с задачей. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Значит, когда я говорю, любая мыслительная задача конечна, я представлю себе, воображение, что я задача состоит в том, что я совершаю мысленные шаги. Один шаг, второй шаг, третий шаг. То есть рассматриваю одну сторону предмета А, затем рассматриваю вторую сторону предмета Б, потом рассматриваю С, рассматриваю их связи между собой и так далее. Если количество информации слишком велико по сравнению с моей возможностью памяти и со скоростью, с какой я совершаю мыслительные операции, то я могу обратиться за помощью к машине, которая совершает конечные операции быстрее, чем я. Фактически отличие мыслительной машины или компьютера от человека состоит в том, что компьютер – это просто большая, очень большая по сравнению с человеком память и большая скорость привлечения из памяти того, что необходимо в данный момент. Мы ведь, как люди, не всегда имеем в данный момент все, что необходимо, хотя мы это имеем. Например, свойства наших способностей. Мы в любой данный момент не располагаем всеми теми способностями, которые у нас есть. Я ясно выражаюсь. И в этом, кстати, вот драма человеческого существования. Вот что-то, что, в общем-то, мы имеем, знаем, и то, что нужно сейчас, в данную секунду, именно сейчас мы этого не имеем. То есть, как сказал бы философ, что человек никогда не дан в полноте своего существа. Ну, это очень простая вещь. Представьте себе, что вы находитесь на тротуаре за 2 метра до человека, который падает. У вас вполне есть достаточная физическая сила, чтобы помочь этому человеку, если вы были бы в 1 метре от него, вы могли бы до него дотянуться, а вы не можете дотянуться, и хотя можете помочь, вы беспомощно смотрите, как он падает и погибает. То есть важно оказаться удачно в том месте, где у вас есть способность, или в то время, когда у вас есть способность. Абстрактно говоря, у вас мускулы есть, силы есть, а она не годится, потому что вы не в том месте, где можно было бы ее применить. Или вы, например, очень умный, а во время свидания почему-то вам изменили все ваши способности. Дурак дураком. Где они? Вы их... Они не там, где они вам нужны. Они вам нужны сейчас, на встрече. И встреча может не повториться. Она была один раз, и у вас не было тех способностей и того, что у вас вообще есть. Я уже приводил вам примеры, как игрой пространства и времени можно казаться иным, чем ты есть на самом деле. Ну, это же, вспомните, что я говорил вам о правде. Вот то же самое, что я сейчас говорю о конечных задачах и о тайне, то же самое я говорил об истине. Ведь может быть игрой обстоятельств, игрой пространства и времени создана такая ситуация, что вы, видящий истину, не можете ее высказать, потому что она превращена независящими от вас обстоятельствами, превращена в нечто, что внешне похоже на ложь. Вы знаете, что это не ложь, но знаете и то, что стоит это вслух сказать, и это похоже на ложь, и у вас нет возможности оправдаться. Не успеете. Это вот, назовем это трагическим недоразумением. Ну, а человек весь состоит из трагических недоразумений. И очень часто именно на уровне мысли это видно. Но вот машина лишена трагических недоразумений. Она может с большей, чем мы, скоростью сразу в нужный момент собрать или пройти шагами все кусочки информации, которые необходимы для решения задачи. Так вот, я повторяю другое, что если в решении нашей задачи вовлечены не только шаги по предмету, вот есть какое-то содержание, внешнее нам, и мы перебираем части этого содержания, чтобы решить задачу. Но мы обнаружили, что мы должны не только перебирать и сравнивать внешние предметы, а еще что-то делать с самими собой. Что-то в нас должно произойти, и это то, что должно произойти в нас, не входит в содержание задачи. Повторяю, то, что должно произойти в нас, не входит в содержание предметов, которые мы рассматриваем как задачу для мысли. Это, как я сказал, инородное, инородный шаг. Значит, есть какая-то непрерывная последовательность шагов мыслительных, и оказывается, что она не непрерывна, потому что рядом нужно сделать еще что-то другое. Не рассуждать о предмете, не сравнивать предметы мыслью, а что-то в тебе должно произойти. Это нечто иное, чем сравнение предметов. Ты сам, в том числе, должен быть в каком-то месте, а это не совершается актом мысли. Вот, скажем, я оказался в 2 метрах от моего друга, который падал, но это не я решил так быть. То есть так случилось, что я был не там, где я мог ему помочь. Хотя у меня хватило бы силы и решимости или храбрости помочь ему. А я стою и смотрю, и что-то неумолимо совершается. Вот это что-то, что ставит меня туда или сюда, в тот момент времени и пространства, или в другой момент времени и пространства, это же не входит в содержание механической задачи, скажем, если в качестве такой механической задачи представить себе акт помощи. Но он состоит из совокупности действий. Я протягиваю руку, хватаю моего друга, держу его, трачу силу, поднимаю его и так далее. Это механическая цепь действий, да? Но она не совершается, потому что чего-то другого нету, что само не является содержанием этой механической цепи действий. Ну как, почему я оказался в 2 метрах, а не в 1 метре? Ну, иногда называют, такие вещи называют судьбой. Очень возвышенное слово, но оно часто означает очень простую вещь. Значит, мы тайной называем такие проблемы для нашего мышления, такие задачи, которые включают в себя, содержат некоторый инородный элемент, связанный с нашим существованием, то есть с нашу вплетенность в те события и обстоятельства, игрой которых нам представлен предмет для мысли. И мы не можем отделить, вынуть наше существование, вплетенность нашего существования, и рассмотреть предмет как таковой. И, так сказать, решить задачу чисто мыслительно. Значит, тут я с иной стороны обрисовываю вам то, что является дополнительным элементом, а именно существование как дополнительный элемент для мысли. Я сказал тайна. Так вот, тайна является то, на чем я остановился и в прошлый раз, и к чему я приходил и позапрошлый раз тоже. А именно, я сказал, я рисую вам вот схему, помните, я нарисовал вам движение некоторых существ, одномерных существ по плоскости, я условно назвал их существами Пуанкаре, потому что эту такую метафору для других совершенно целей и для других задач придумал в свое время Пуанкаре. Ну, мы условно будем называть их существами Пуанкаре. В чем дело с существами Пуанкаре? Существо Пуанкаре не может посмотреть на себя извне. Оно внутри акта измерения пространства, меры, которыми он меряет пространство, меняются по ходу измерения, и поэтому он никогда не достигает конечной точки. Расстояние между ним в любой точке и конечной точкой всегда бесконечно. И ему он будет считать, что он живет на бесконечной поверхности. А наблюдатель внешний, который видит и точку, к которой стремится это существо, и видит само это существо, и знает, что меры изменяются по ходу движения, он знает то, чего, в принципе, не знает это существо. То есть он знает, что это существо одномерно, и что оно живет на конечной поверхности, которая кажется ему бесконечной. Но что мне важно, почему это я вам напоминаю, что мне важно сейчас, чтобы мы запомнили, а именно, что ни из какого содержания опыта, которое это существо способно испытать, опыт движения, измерения, ни из какого опыта нельзя получить знание о том, что это существо находится на одномерной плоскости и что его меры измерения меняются, сокращаются. Ну, кстати, я, так сказать, в качестве такой загадки вам напомню, скажу еще одну вещь, что есть более такие сложные примеры такого рода, более абстрактные, но, может быть, поэтому и более известные публике. Ну, скажем, один философ, а именно Витгенштейн, философ 20 века, сказал однажды такую фразу, что в поле зрения глаза нет ничего такого, что говорило бы о том, что этот предмет виден глазом. Представьте себе, что вы имеете возможность сделать такую операцию, чтобы полностью снять все мясные и другие покровы, которые скрывают механизм глаза, и полностью выявить все части оптического аппарата, посредством которого мы что-то видим. Всю анатомию и физиологию глаза. Если вы заранее не знаете, что это анатомия глаза, то есть что все это для того, чтобы увидеть, то вы из рассмотрения частей этого аппарата никогда не увидите, что это части глаза. Вы увидите какую-то оптическую, какую-то механику, обеспечивающую какую-то оптическую игру, и не зная, что это механика глаза, заранее не зная, что это механика глаза, вы никогда по этим частям не поймете, что они принадлежат глазу. И что все это... А нечто есть на самом деле. То есть идея вообще, что что-то может казаться, а не быть на самом деле. На самом деле плоскость конечна. Она кажется бесконечной. Но откуда это существо может иметь идею вот этого отличия? То же самое, кстати говоря, относится и к той вещи, которая на нашем языке называется смыслом, например. Вот смысл – это такое образование, что всего мира и всего опыта относительно мира не хватит, не хватает для того, чтобы возник вопрос о смысле. Он из содержания самого опыта не приходит. Нет в содержании опыта ничего такого, что могло бы породить вопрос о смысле. Так же, как нет ничего в механике глаза, что говорило бы о том, что это глаз. Ну, я могу выразить мысль иначе. Я скажу так, что где-то у Бердяева, Николая Бердяева, русского философа, встречаются такие мысли. Они есть еще в античной философии, они есть у Канта и у всех философов. Вы ясно теперь понимаете, что то, что я говорю, кажимость и то, что есть на самом деле, и когда ставлю вопрос, откуда вообще это развлечение может возникать, я ведь ввожу вам тем самым философию, во-первых, и во-вторых, очень древнюю метафору философскую. И внутри этой метафоры содержится вся философия. Это метафора платоновской пещеры. Вы, конечно, знакомы, наверное, с ней. Вот представьте себе, что вы находитесь вот в этой комнате, только у вас связаны руки и ноги, и в определенной позиции закреплена голова, так что вы не можете ее повернуть. Голова устремлена вот на эту стенку. На эту стенку проецируется какой-то источник света, проецирует тени предметов. Поскольку вы неподвижно закреплены, у вас нет возможности совершить какие-то действия, может быть, потратить на эти действия 100 лет, но потом все-таки обнаружить, что есть какой-то источник света, этот свет падал на предметы, и на экран, то есть на то, что вы увидели, падали тени предметов. Вы вполне можете эти тени принимать за реальность. Эти тени движутся. Это и есть платоновская метафора человеческой жизни, что мы находимся в пещере, сами по себе, если мы чего-то не делаем или если мы не мыслим, мы находимся в пещере, в которой мы видим тени, не зная ни того, что есть источник света, падающий на предметы, и не имея возможности увидеть этот источник. Так вот, вопрос-то, следовательно, и здесь сразу обрисована вся ситуация мысли. То есть мыслить – это значит оперировать различением между тем, что кажется, и тем, что есть на самом деле. То есть, как я в прошлый раз вам говорил, мыслить можно и нужно только существующее. Тени ведь не существуют. Они отражения, существует что-то другое. Так? Но мы теперь задаемся загадкой такой. Откуда вот это существо, которое привязано? Допустим, Платон был так привязан, он описывает вообще положение человека, и он сам тоже человек, да? Но он-то уже описывает это. Он откуда-то узнал, что это тени. Откуда? Как можно ли, глядя на тени, узнать о том, что это тени чего-то отличного от этих теней. Так вот, Платон бы, добавляя свою метафору, сказал бы, скажем так, вот та мысль, которая встречается у многих философов, что смысл жизни, например, не находится в самой жизни. Можно сказать и так, что всей жизни не хватило бы на жизнь. Это парадоксальное словосочетание. Всей жизни не хватило бы на жизнь, точно так же, как у существа Пуанкаре, всего, допустим, бесконечного времени движения не хватило бы на то, чтобы прийти. И движущийся даже не знал бы, что он идет куда-то, потому что он всегда считал бы, что он бесконечно отделен от некой точки. Я предложил вам в прошлый раз в метафоре Пуанкаре заменить слово «бесконечное» или «конечная поверхность», то есть слово «конечная поверхность», то есть точка, к которой существо Пуанкаре должно прийти, и заменить слово «реальность». Я вам показывал, приводил примеры того, что если мы находимся вот в этой плоскости, то нас от реальности всегда отделяет бесконечность. Я приводил вам пример такой, что мы, например, готовы бесконечно страдать, лишь бы не страдать. Потому что страдание – это что-то, посредством чего мы избегаем большего страдания. Нам страшно заглянуть в самих себя, и чтобы не заглянуть в самих себя, мы бесконечно готовы страдать, потому в надежде. Что значит бесконечное страдание? Это значит, что каждое страдание случайно. И вот я готов сегодня пострадать, потому что завтра его не будет. Но узнать, что в принципе я всегда буду страдать, или, как говорит Будда, все есть страдание, вот этого человек не хочет. То есть он как белка в колесе, и никогда не придет к реальности. Он всегда будет выстраивать что? Ну, какую-нибудь утешительную ложь. Почему он будет выстраивать утешительную ложь? Чтобы не страдать. И жить все время страдая. Но страдая такими вот приходящими, казалось бы, страданиями, но они в действительности вечные. Да? Я говорил вам это как в аду. Мы не умираем один раз, а вечно умираем. Ведь смерть со славой, о которой говорил наш Руставери, отличается от другой смерти тем, что это мы умираем раз и навсегда. И умирать раз и навсегда лучше, чем все время умирать. И никогда не умереть. И очень будет хотеться наконец-то умереть. Но мученику в аду не дано наконец-то умереть или наконец-то перетерпеть страдания. Не дано это. Он должен вечно повторять это. Так вот, то, что объединило бы все эти части опыта и дало бы им, ну, например, смысл, не содержится не приходит нам из частей этого опыта. Вот тайной это является, и поэтому я, так сказать, очень колеблюсь в своей сегодняшней беседе, тайной это является, все равно останется. Откуда приходит? Я могу только сказать, я могу описать, что не из опыта человек узнает различие между тем, что кажется, и что есть на самом деле. Если бы человек имел бы только опыт, он никогда бы этого не узнал бы. Но показать, откуда это приходит, то есть как это случилось, что человек узнал, что есть реальность, а есть кажимость, этого никто не может. Мы можем только это описать, что это так, и принять это как случившийся факт. Ну, религиозные люди в таких случаях говорят принять это за откровение. То есть что-то в нас, что мы знаем, но что мы не сами узнали, что является откровением. То есть недостижимо человеческими силами, но тем не менее достигнуто. Повторяю, что недостижимо человеческими силами, но тем не менее достигнуто. философ тоже принимает вот такого рода вещи за факт, не пытаясь ответить, откуда этот факт, а считая, что вот его нужно ясно описать, что он есть этот факт, и получить из него последствия. Ну, я приведу вам маленький пример, ну, такой, может быть, он предполагает какое-то элементарное математическое образование, может быть, и нет. Ну, скажем, Кант в свое время говорил, а пытаться ответить на вопрос, почему человек мыслит и воспринимает в терминах трехмерного пространства, почему пространство для человека трехмерно, бессмысленно. Мы можем лишь узнать, показать, что человеческая чувственность устроена так, что пространство его трехмерно, а ответить на вопрос этот мы не можем. Почему? Потому что у нас нет такой точки, с которой мы могли бы посмотреть извне на эту чувствительность. У нас нет, например, органа, никакого органа, посредством которого мы могли бы созерцать чувственность других существ, скажем, которые были бы двухмерными. Мы не можем. Мы можем лишь увидеть факт, констатировать факт. А объяснить, откуда он, то есть вывести его мысленно, мы не можем. Но это опять похоже на тайну чем? Ну, тем, что есть различие между тем, что человек может сделать, и чем-то другим, что я условно назову так, что делается. Значит, я говорю, есть что-то, что человек может сделать, а есть что-то, что делается, как бы само собой. Сейчас вы поймете, к чему я это говорю. Что такое сделать? Ну, сделать, грубо говоря, это уметь или суметь составить по частям. Повторяю. Сделать означает, например, суметь составить по частям. И здесь важную вещь нужно понимать. Если что-то можно сделать, то это что-то можно сделать и иначе. Повторяю. Если что-то можно сделать, то просто по определению, по смыслу того, как мы определяем сделанное, значит, можно сделать и иначе. Если вот нечто сделано, и мы сделали это так, то это означает, что это можно было бы сделать и иначе. Можно ли сделать иначе, например, акты нашей чувственности, которые располагают предметы в трехмерном пространстве? Нельзя. Почему? Потому что не мы сделали это восприятие. Мы его не составляли по частям. То есть мы к информации А не добавляли информацию Б, не складывали и не вычитали. То есть мы не проходили шаг за шагом и часть за частью. Не так это случилось. Чаще всего это случилось так, что мы можем сказать только то, что это случилось мгновенно. Само собой. В свое время, это не так давно, Поль Валери, французский поэт 20 века, Поль Валери, говорил, что вот то, что вот так вот делается само, то есть такое, что мы не составили по частям, и, следовательно, что не может быть иначе, я мимоходом скажу, а что такое, что не может быть иначе? Это реальность, действительность. И реальность есть нечто, что, на чем мысль не властна, и что имеет вот эту печать, что оно не может быть иначе. Вот оно так, как есть. Оно так, как есть. Так вот, Валерий говорил, это то, что делается само собой, даже тогда и не есть человеческое действие. Потому что человеческое действие, по определению, есть действие складывания. Мы по частям все делаем. Homo faber – это существо, составляющее что-то по частям. Так вот, это и нельзя назвать, говорит Валерий, вот то, что само делать, это, не будучи человеческим действием, то есть, следовательно, не есть мысль, не есть мышление. и есть мышление. Вот я перевернул то, что говорил Валерий. То есть он анализом мышления вышел в какую-то точку, где он описывает что-то, что он уже считает невозможным называть мышлением. Это уже не мышление, говорит Валерий. Хотя бы потому, что это не человек сделал, а это сделалось. А все сделанное всегда можно сделать иначе. А вот это, то, что сделалось, нельзя сделать иначе. Потому что его не делали, а оно сделалось. Так я переверну и скажу, что это и есть как раз то, что по традиции с античной философии называется мыслью. Мышление. Мысль есть то, та мысль, которая сопоставляется, как я в прошлый раз вам говорил, или отождествляется с бытием. Состояние мысли и есть то, что мы получили не путем сложения, не то, что мы сами сделали, а то, что сделалось. И мы видим. То есть посредством этого или в этом мы видим. Имитировать этого, составить по частям, сделать мы не можем. Да и повторить не можем. Потому что это не сделанное, ведь повторить можно то, что сделано. Это можно повторить. А это нельзя имитировать, повторить. Более того, к этому нельзя ничего добавить и ничего нельзя убавить. Ну, например, вот к тому, ведь то существо Пуанкаре, которое, ну, вспомните эту аналогию, оно движется по плоскости бесконечно. Ну, представьте себе, что плоскость есть просто метафора для деятельности собирания информации или опыта, который мы суммируем. Да? Мы одну информацию добавляем другой. Сегодня мы имеем одну, завтра другую, прибавляем завтрашнюю к сегодняшней, ждем послезавтрашнюю, вот послезавтра будет и добавляем. И что-то получаем добавлениями. Так мы же показали, что путем добавления информации существо Пуанкаре никогда не узнает, что у него сокращаются меры измерения, и поэтому оно не достигает никогда конечной точки. Ведь страдающий, готовый бесконечно страдать человек, лишь бы не страдать, ничему не научается из страданий. То есть из прибавления одного страдания к другому ничему нельзя научиться, если, там есть одно если, если ты сам не меняешься. Значит, кажимость есть нечто, что происходит с тобой, кто-то тебе подсовывает как бы информацию, а есть что-то другое. Есть какая-то область, в которую мы вступаем, если мы сами над собой что-то произвели, и с нами или в нас что-то сделалось. И мы оказались измененными, другими. В том числе мы можем быть другими, если мы способны отказаться от самих себя. Например, отказаться от тех своих удовольствий и требований, ради которых мы готовы бесконечно откладывать страдания, лишь бы не узнать правду. Ведь не хотеть знать правду – это очень человечно. Например, правду о том, что твой возлюбленный или твоя возлюбленная будет всегда тебе неверна. И это окончательно. А не потому, что это между вами произошло недоразумение, которое можно устранить путем взаимного объяснения, и после взаимного объяснения все станет хорошо. И мы, как осел с этим пучком сена перед носом, будем бесконечно идти вперед. А завтра будет то же самое. Так же, как мы бесконечно чиним треснувший дом, мы никогда не строим заново. Мы всегда латаем, мы чиним. А есть ведь некоторые ситуации, которые исправимы только путем атомной бомбы. Я вспоминаю один итальянский фильм, там, ну, не блестящий итальянский фильм, но такой с некоторым итальянской веселостью. Дело происходит в Сицилии, и ну, произошла еще одна какая-то сицилийская нелепость, которая бешенство привела полицейского карабинера. Он стоит в своем участке перед картой Италии, в досаде смотрит на эту карту и говорит: «Ну, чего ли una бомба атомика», говорит он вслух. Говорит: «Здесь нужна только атомная бомба». За какую нитку не схватись, все равно ничего не распутаешь. Будешь вечно вот так вот, как существо Пуанкаре, нестись в бесконечность. Только нужна только атомная бомба. Так, наверное, не мне вам рассказывать, не мне вас учить, насколько у вас богат опыт сицилийских ситуаций, которые разрешимы только вот так вот. Ну, кстати, то, что я говорю вам, вот сейчас это я говорю вам, казалось бы, вульгарно и примитивно, вот именно то, о чем я говорю, и о чем мне трудно говорить, и вам трудно понять, хотя какие-то искорки соединения с вашим собственным опытом имеются, но понять-то все равно трудно, и мне говорить трудно, так об этом существует тысячу всяких образов и метафор, и теорий. Ну, например, скажем, простой вопрос о том, что, значит, есть что-то, что предполагает не движение вперед, а обязательно возвращение к началу. Скажем, это свойство нашей сознательной жизни, нашего бытия. Зафиксировано, скажем, в идее, которую в свое время практиковали египтяне, которые отправляли своих покойников на тот свет, снабжая их каком-то особого рода набором предметов. Они отправляли его в такое путешествие, в котором ему как бы давалась возможность начать жизнь заново. Не продолжать жить и исправлять жизнь, а вернуться к началу. Я это привожу только для того, чтобы сказать, что история человеческого мышления, то есть размышления о самом себе, зафиксированы это в разных вещах, которые нам кажутся не относящимся к делу. Мы скажем, идея метампсихоза или переселение душ, она относится к тому опыту, который я сейчас вам пытаюсь передать. То есть опыту, скажем, ситуации, в которую нужно не добавлять что-то, собирать, суммировать, а нужно все менять или начинать с голого места, или просто вернуться к началу. Так вот, возвращение к началу как необходимый шаг мышления и понимания символизировано в человеческой истории в мифологиях. Ну, скажем, вот в египетских правилах захоронения, движения вот этой лодки по реке смерти, которая перевозит умершего человека. В индийских теориях переселения душ. То есть радикальные вопросы о том, как мы можем присоединять одну информацию к другой. Оказывается, что, скажем, какую-то мою же информацию я не могу присоединить к моей же информации, если я не совершил что-то другое. Вот я вам приведу такой пример. То есть там ведь помните, что душа, вселившаяся в другое тело, она ведь не помнит предшествующего своего рождения. Что это означает? Это означает, что некоторые наши духовные опыты проходят мимо друг друга, как бы на никогда не пересекающихся параллелях. Наши души о самих себе же не знают. Можно это выразить и описать путем теории множества душ, переселения их одних тел другие, которые не знают друг о друге, потому что там ведь стирается всегда память о предшествующем опыте. Так вот, здесь радикальный вопрос. Как мы учимся из опыта? Ведь что такое мысль? Мысль есть то, чему мы, наконец, научились, что мы, наконец, узнали. Ну, тот, кто собирает бесконечно страдания, разве он узнал что-нибудь? Он ничего не узнал. Именно поэтому у него все повторяется. Вот, скажем, в России всегда были 19-18 века, всегда были оппозиционные состояния у людей. То есть в этой рабской стране всегда были и порывы или потуги оппозиции, протеста.
Для облегчения дела я продолжу примеры. То есть я не могу в слишком таком логичном порядке читать то, что я читаю. То есть не могу, потому что таким путем понимания не получится. И поэтому вам может показаться сумбуром, когда я прыгаю с одного примера на другой. Но это более эффективно для вас, потому что это увеличивает число ассоциаций, и наоборот, можно что-то понять, чего нельзя понять при слишком логичном изложении. Вот, значит, мы разные ситуации, разные метафоры имеем. Вот, переселение душ, существа Пуанкаре и так далее. А сейчас я вам другую ситуацию привяжу, которая текстуально зафиксирована, она художественно выполнена, обладает, то есть, непосредственной достоверностью красивого текста. И эта непосредственная достоверность красивого текста помогает нам что-то понимать, хотя, повторяю, я уже говорил вам, что красота опасна. Красота настолько имеет самостоятельный эффект действия, что может останавливать нас в пункте, где нам кажется, что мы поняли, а в действительности мы еще не поняли, нужно было идти еще дальше, но настолько красиво, что нам кажется, что мы все поняли. Вот я приведу вам пример, с которого начинается, и вы, наверное, поняли его, а значит, не совсем поняли, если не смогли прочитать как символ, как начинается одна из великих поэм мировой литературы «Божественная комедия Данте». Ну, вы помните, что на середине жизненного пути наш герой оказался в сумрачном лесу. Ну, вы знаете, понимаете, конечно, сумрачный лес – это символ жизни, и что на середине жизненного пути это означает примерно возраст Христа, где-то, как говорил один русский поэт, 33 мне исполнилось года, заходив вам в квартиру я с черного хода. То есть примерно возраст того акме, о котором я вам говорил. А в тексте ничего этого нет. В тексте просто в середине жизненного пути я оказываюсь в сумрачном лесу. И вы помните, герой движется волшебной блистающей горе, которая, конечно, символизирует божественную жизнь, рай, предел человеческого возвышения духовного. И путь ему преграждают разные звери, чтобы выйти из этого леса, к этой вот горе, которую он видит, она достижима продолжением движения. Я сейчас специально меняю слова, привожу слова, похожие на другие примеры, которые я приводил. Продолжением движения. Вот я двигался, и как двигался, я, казалось бы, могу достичь этой горы. И разные звери ему приглашают страшную дорогу. В том числе один зверь, из-за которого ему придется свернуть с этого прямого пути. La Volpe. Это, я не знаю, как в русском переводе, лиса. Да? Она символизирует, ну, в каталоге элементарных символов, она символизирует жадность, корысть, жадность. В данном случае жадность означает преграждающий путь к горе, который протянул руку и, казалось бы, ее достигнешь. Она символизирует конкретно, это лиса или волчица. Волчица символизирует не просто жадность, а конкретно привязанность к тому, что имеешь, к тому, что обладаешь. Что в данном случае является тем, чем обладаешь? Обладаешь чем? Самим собой, своими возвышенными желаниями. Ты-то знаешь, что у тебя желания чистые и возвышенные, ты хочешь взойти на эту гору. Но, окажется, именно это и не позволяет зайти на гору. Что именно не позволяет? Неспособность человека отказаться от самого себя. От хорошего в себе. То есть неспособность измениться. Он, Данте говорит так, что нельзя прийти на эту гору, беря в путь самого себя такого, какой ты есть. Повторяю, нельзя прийти в эту конечную видимую точку твоего пути, беря в путь самого себя, такого, какого ты есть. Оказывается, путь, ведущий на гору, не вот это вот продолжение своего возвышенного взгляда, в котором нет дополнительного шага чего? Помните, называл, когда рассказывал вам, что такое задачка, чем она отличается от тайны, я говорил, что в тайне есть шаг, включающий меня самого с чем-то происходящим во мне, какая-то трансформация меня самого должна произойти, изменение меня самого. Он как бы говорит, если ты доволен собой, а наши возвышенные стремления тоже одна из форм довольства собой, как это ни странно, то гора эта для тебя недостижима, хотя она перед носом. Герой сворачивает. Куда сворачивает? Вы помните. Оказывается, путь прямой не этот, а путь нужно нырнуть в недры земли, имея при этом еще путеводителя, наставника Вергилия, и пройти круги ада. Нужно страдать, в страданиях измениться, быть способным отказаться от самого себя, то есть не быть жадным, потому что мои качества ведь тоже собственность, владение. Это не только, можно иметь не только холодильник, можно иметь себя хорошего и благородного. Это тоже собственность. И вот мы имеем в тексте, в художественном тексте, в котором записано вообще одно из человеческих испытаний, одно из человеческих путешествий души или воспитания чувств, воспитания человека или его возвышения, записано вот это. Расшифровывается. То есть для человека душевно грамотного такие символы говорят не только то, что они говорят непосредственно, а говорят еще и другое. Говорят определенные уроки людьми испытанными, что есть такая точка, в которой нужно остановиться в своем движении, которое есть продолжение тебя такого, какой ты есть, и нырнуть куда-то. То есть внешне остановиться, а внутренне двигаться по кругам ада или по кругам изменения в страдании. Ну, путь мысли тоже такой же. Он прерывает непрерывность нашего сложения опыта. Другой пример приведу. Значит, я фактически сейчас говорю следующую вещь. Я фактически говорю, что для того, чтобы мы могли начать мыслить, у нас должно происходить что-то, что не является, не есть в то же время часть природы или не есть явление природы самой по себе. В том числе не есть проявление нашего мышления как нашей психической способности, которой мы одарены или которая нам дана как некоторым особого рода антропологическим существам. Ведь когда я говорю, что из содержания опыта нельзя узнать разницу между кажемостью и реальностью, я говорю тем самым, что там, где из опыта мы узнаем что-то, то есть не из самого опыта, но вот опыт, в котором, тем не менее, есть что-то, что нельзя вывести из опыта, происходит или присутствует элемент, независимый от нашего антропологического состояния или от нашей антропологической природы, от наших качеств и свойств, в том числе от, скажем, возвышенных стремлений, в том числе от мышления, как нашей психической способности. Ее недостаточно. И присутствует какой-то другой элемент. Вот о нем я сказал, что откуда этот элемент, я не знаю. Никто не знает. В этом элементе я способен посмотреть на себя видящего. То есть различить себя и свое существование. Помните стих Мандельштама, то есть не стих Мандельштама, а фразу Мандельштама. Я говорил вам, что художник должен ценить существование вещи больше самой вещи и свое существование больше самого себя. Странное развлечение. Что значит? Как это? Существование вещи ценить больше, чем саму вещь. В самом вещи есть ее существование, казалось бы. Но мы различили. Или ценить свое существование больше самого себя. Но подожди, я же и есть мое существование. Что же еще? Так вот есть что-то еще во мне. Вот откуда это что-то во мне, я не знаю. Но могу, только приняв за факт, описать, показать, что это есть. И мысль о том, что можно различать самого себя и свое существование, она тоже ведь не из содержания переживания может прийти, не из содержания опыта. Есть какой-то элемент в нас, который сам не является частью нашего природного устройства, не является частью опыта. И когда он есть, тогда мы проходим путь человеческого познания, проходим путь человеческого опыта. Можем узнать что-то, а не бесконечно повторять. Можем научиться чему-то, а не вечно страдать. Значит, есть, повторяю, какой-то элемент, который сам не является спонтанным продуктом природы, не содержится в опыте, не принадлежит нам как естественным существам, не принадлежит нашей антропологии. И он независимо различает. То есть различение между реальностью и кажимостью есть антропологически независимое различение. То есть не зависит от особенностей человеческого существа как продукта природы, как определенного психофизического устройства. Ну и мы можем сказать так тогда. В этом смысле человеческое существо, и сейчас я воспользуюсь философским термином, то есть специальным термином, человеческое существо есть существо трансцензуса. Как? Выдержали слово? То есть... Трансцензус от слова трансцендирование, а трансцендирование означает существо, способное выходить за свои собственные пределы. То есть, чтобы посмотреть на себя, в нашем случае, чтобы посмотреть на себя, нужно быть способным выйти за самого себя. Трансцендировать самого себя. Оказывается, что только трансцендировав самого себя, можно иметь представление о вещах. Восприятие вещей. Потому что в человеческом аппарате восприятие предполагает, например, я, то есть предполагает существо, способное сказать я. Животное ведь не может сказать я, оно вообще ничего не может сказать. А представление, если под представлением понимать, что представленность того, что существует и что нужно сказать или высказать. Представление может быть только у существа, способного сказать «я» и, следовательно, способного трансцендировать самого себя. То есть, как бы «я» может быть только у существа, которое способно от самого себя отказаться в пользу существования. Ну вот, я играю теми картами, которые есть, других карт нету. То есть эти слова, вот ими нужно оперировать и попытаться в своих головах высечь какую-то искру смысла. Потому что если мы не способны сосредоточиться, хоть какой-то смысл увидеть в различении, например, между самим собой и своим существованием, тогда ничего не получится. Хотя... Словосочетание, конечно, тавтологическое, оно казалось бы бессмысленным. Отказываться от самого себя в пользу своего существования. Значит, существование во мне есть что-то, что есть какое-то другое я. Есть, ну, как минимум, уже два я. Вот одно то, которое я знаю, которое есть я, определенное существо с определенными качествами, способностями и так далее. А есть еще какое-то действительно существующее «я», нетождественное первому. И это второе, то есть нетождественное первому, мы можем увидеть, узнать только если сумеем отказаться от первого, то есть от самих себя. Поэтому, скажем, одна из первых философских фраз в истории философии, или мыслительных фраз, с которых начинается мысль или мышление, является, скажем, на Востоке это фраза Будды. Не думайте о том, конечен мир или бесконечен, непрерывен он или дискретен, а думайте о том, что все есть страдание. Но то же самое означает и фраза знаменитого Дельфийского оракула, которую Сократ берет как лозунг своего бытия и своей философии, а именно «познай самого себя». Как ни странно, эти фразы тождественны по содержанию. «Познай самого себя, и ты увидишь и мир, и Бога». То есть увидишь, например, предметы. То есть что-то, о чем ты знаешь, что это нечто отлично от представлений. То есть увидишь что-то, оперируя различием между кажемостью и реальностью. И это различие антропологически независимо. Оно не зависит от твоей частной природы. Что человек устроен именно таким образом. А вот, скажем, марсианин был бы устроен другим образом. Червь устроен третьим образом, и еще какое-то существо устроено еще каким-то образом, или существа Пуанкаре устроены тоже особым каким-то другим образом. Значит, существа трансцензуса. Фактически, в том, что касается мышления, это мы можем сказать так, что это мышление в данном случае, есть что-то, что нам предстает, и даже если мы вспомним, тем более, миф платоновский о пещере, мышление есть состояние, в котором видение видит самого себя, или способно видеть самого себя. То есть я способен видеть, как я вижу. Или, древнюю метафору приводя вам, свет, освещающий самого себя. Вот это или есть, или этого нету. Это может только само сделаться. Этого сделать нельзя. Составить из частей нельзя. Сложить постепенно, шаг за шагом, информация за информацией, то есть добавляя, нельзя. Добавляя, мы находимся в положении существ Пуанкаре. А тут вот древние пользовались, чтобы высказать вот то, что я сейчас говорю, эту тайну, то есть ясно представить тайну, которая остается тайной. Пытались представить это вот метафорой свет, освещающий самого себя. Вот какой-то акт, совпадающий с нашим состоянием, в котором я вижу свое видение, освещаю свой собственный свет. И повторяю, это или есть, или этого нет. А чтобы дать вам оттенок, что значит есть или нету, чтобы вы сами думали. Потому что, повторяю, это все спекулятивные, отвлеченные духовные истины. Истины, но отвлеченные духовные истины. Я приведу, для того, чтобы вы представили, простой пример из очень простого текста, евангельского текста, из Евангелия. Там в одном месте есть такое рассуждение, я не помню, в каком именно из Евангелий, как же в Иоанновском или от Матфея, не помню. Ну, и, кстати, это идет в связи с, эта метафора, эта фраза, которую я хочу привести, она возникает там как раз в связи с проблемой понимания и с проблемой света. Например, в таком контексте, как же, если вы не видите даже того, что видите, как же вы сможете увидеть того, чего вы не видите? Так вот, в качестве примера для невидимого, которое нужно увидеть, идет такая расшифровка. Вот если бы соль не солила бы, Как можно было бы посолить соль? Повторяю. Если бы, ну так, допустим, соль не солила бы, то откуда и как можно было бы посолить соль? Соль или есть, или нету. Это соль так же, как свет сам себя освещающий. И если его нету, то нельзя осветить свет, так же, как нельзя посолить соль. Когда соль есть, само собой разумеется, что она солит и придает всему свою соленость. Но, в свою очередь, посолить соль нельзя, если она не солит. То есть ее нельзя сделать, ее нельзя сложить. Она может только быть. Повторяю, она может только быть. Или не быть. Так вот, мысль есть то, что может только быть или не быть. В том числе предметом его являются такие вещи, которые могут или быть, или не быть. А сделать их, посолить, нельзя. Но это же другими словами, кроме всего прочего, я сейчас продолжу извлекать какой-то, так сказать, смысл, какую-то пользу для нас из этого, из этой параболы, из этой присказки. Это же ведь то же самое, что я говорил, что что-то нельзя получить из опыта, если этого уже нету. Вот я говорил, неприродный элемент. Так вот я сейчас привожу другой пример неприродного элемента, который нельзя сделать, и он явно не есть просто часть природы, то есть такая часть природы, которая существовала в природе без нас и без чего-то происходящего с нами. Раз мы есть, тогда в природе есть какие-то вещи. Я привожу пример такого, иллюстрацию такого элемента. Частично я уже приводил это в прошлый или позапрошлый раз. Это пример доброты. Это такая же тавтология, как соль. Поскольку по определению доброта есть нечто, что не должно иметь причин. То есть она должна быть ни для чего. Ну, в нашем языке ведь так слово «доброта» употребляем. Если было бы для чего, то мы слово «доброта» не употребляли. И должно быть бескорыстно. Допустим, человек стремится к добру, к доброте. Если доброта как состояние, есть такое состояние, которое не имеет причин и не имеет ответа на вопрос «для чего, почему и зачем», не имеет выгоды, то тогда стремление человека к доброту означает, что она, доброта, уже в нем действует. Иначе он даже не знал бы, что такой предмет, как доброта, существует. То есть он знает доброту потому, что она в нем уже действует. И стремление человека к доброту есть просто проявление существования и действия в нем доброты. Она как бы в его стремлении как бы смыкается сама с собой. Повторяю, она в его действии как бы смыкается сама с собой. Ну, тавтология. Добрый человек добр. Декарт еще говорил. Вот что самое больше мы можем сказать об этом. А явление очень странное. И к тому же, ясно ведь, что если бы не было бы этого элемента, вот этого очень странного элемента, этой странной тавтологии, то вообще человек ничего из морали вообще не мог бы воспринять, не усвоить. Он не мог бы, не был бы способен иметь моральный опыт. Человек, который лишен был бы вот этой соли, в нем отсутствовали бы все остальные моральные явления тоже. То есть доброта или совесть есть эфир существования всех других моральных явлений, всего другого человеческого опыта. Это как бы условие морального опыта. Но вот странное условие. Оно или есть, или его нету. Когда оно есть, человек вообще способен иметь моральный опыт. в том числе мыслить морально. Я позапрошлый раз приводил вам примеры немышления. Ну, когда, скажем, допустим, я мыслю в терминах, как сейчас мыслят очень многие ученые, сидит человек, убивается, чувствуя себя добрым, или переживая себя как доброго, он хочет добра человечеству, и он всю жизнь посвящает тому, чтобы изобрести такое лекарство, которое можно было бы дать людям, и это лекарство медицинским путем делало бы всех тех, кто это лекарство принял, делало бы их благорасположенными. Я не могу придать смысла и значения. Смысл и значение, следовательно, можно получить только то, в чем я участвую, имея, это второй наш шаг, имея вот этот вот элемент. Он, который или есть, или нет. Если есть, мы тогда в области мышления, или в области морали, в области морального мышления, и так далее. Значит, что это... Дальше говоря о свойствах этого элемента, без которого мы даже мыслить не можем. Дело ведь в чем, понимаете, ведь человек, значит, я сказал, что мы люди, существа трансцензуса, то есть люди такие испытующие, чувствующие, желающие и сознающие существа, которые, поскольку они сознающие существа, способны к трансцендированию. Так? И вот у этих существ вот вся эта область, о которой можно сказать, есть мораль, есть мышление, есть искусство и так далее, То есть область, в которой уже существуют специфические, такие специфические вещи, в которых мы интуитивно ощущаем себя людьми, то есть человечными. Не просто, ну то есть в чем мы сознаемся, мы человечны в чем. Ну, это интуитивное различение. В человеке человеческое. В человеке человеческое. Так вот, мы в человеческом тогда находимся. В области человеческого. Хорошо. Тогда, значит, это означает простую вещь тогда. Ну, простую, не то слово. Ну, означает следующую вещь. Значит, что-то уже должно быть. Выразимся так. Что-то уже есть. Пока это непонятно. Значит, ну, я скажу так. То, что хотел сказать, я говорю. Значит, мы люди, осознающие, чувствующие и прочее, прочее. Но обратите внимание на следующую вещь. Ведь мы люди, в смысле, принадлежащие к человечеству. И то, что я сказал, означает следующее, что в строгом смысле слова ведь нельзя начать мыслить. То есть, когда мы мыслим, мы имеем дело с чем-то, что, в принципе, не имеет в абсолютном смысле начала. То есть, чего-то, что можно начать, сказать, вот это я начинаю, вот здесь. И начинается мышление. Я начал мышление. Никто из нас не может начать мышление. Нельзя начать мышление. Может только уже мыслить. Уже быть в мышлении. Это тоже одна из, вот, так же таинственна, как соль, которая, если бы не было, ее нельзя было бы посолить. Ну, вот я простой такой вопрос задам, экспериментальный. Вот, например, фраза, и вы знаете, что существуют традиции, преемственность, это существенные явления очень. И мы часто о чем-то говорим, употребляя эти слова, традиции, преемственность и так далее. Не ощущали ли вы когда-нибудь следующий простой факт, что, например, нельзя вот в традиции есть нечто такое, относительно чего нельзя совершить следующий акт, а именно взять и вступить в традицию. Вот можно начать традицию или нет? Нельзя. Можно вступить в традицию, то есть вступить в смысле, решить, вступить, взял и вступил в традицию. Нельзя. Ну, кстати, то, что я сейчас говорю, это очень важная социальная вещь. Она очень жесткая и очень крупными вещами расшифровывается для нас, если мы дальше подумаем, мы сейчас это в нашу задачу не входит, если дальше подумаем и переведем это в социальные термины, социально-политические термины, если переведем. Очень часто вся проблема состоит в том, что точно так же, как нельзя начать мыслить, нельзя начать традицию, если ее нет. Нельзя начать историю, мы уже должны быть в истории. То есть нельзя начать так. Взял и вступил в историю. Не получается. Значит, еще и так расшифровывается то, что я говорю о чем? Что что-то уже должно быть. Что-то уже должно быть. Почему нам это важно? Сейчас я временными глаголами буду так сказать, пользоваться. Ой, я уже ничем уже не могу пользоваться, потому что там дверь не закроет у нас. Вот я приведу вот один пассаж, и на нем мы все сегодня кончим. Пассаж, правда, такой сложный. Ведь что я говорил, когда я говорил о том, что вот есть что-то, что мы можем сделать, а есть что-то, что мы не можем сделать, но что делается у нас, с нашим участием. Но, тем не менее, не мы делаем. Если мы не будем участвовать, это не сделается. Но когда будем участвовать, это сделается, а не мы сделаем. Ну, так же, как нельзя начать мыслить. Отличал я также, вводил бы отличение между реальностью и кажимостью. И говорил, что само знание, что одно отличается от другого, сама идея этого различия не может возникнуть из опыта. То есть она должна уже быть. Это идея, я говорю. Так? И говоря все это, я на фоне своего сознания имел в виду следующее обстоятельство, что мы должны представить себе, что мы живем как бы так, что вот с точки зрения вот этого, что делается нами, что не делается нами, мы живем так, как бы если было бы вот следующее, что мы живем, и какое-то существо, или какой-то другой мир, внутри себя что-то делая, подсовывает нам нашу голову, это нечто. Вот, например, свет падает на предметы, мы смотрим на экран, он делает тени, а мы воспринимаем их как предметы. То есть это нечто подсовывает нам тени в качестве предметов реального мира. То есть эти представления как бы вкладываются в меня. Кант выразился бы в этом случае, так он сказал бы, наши представления нами играют. Мы думаем, что мы видим, а в действительности из какого-то другого мира, которого мы не знаем источника света, не видим, что это свет спроецирован, из какого-то мира кто-то производит в нас какие-то состояния, которые нам кажутся нашими представлениями, и играет нами. Ну, вы сказали, существо Пуанкаре явно во власти игры. И в каком-то другом мире, для него другой мир, которого он не видит, меняются его меры измерения, и представление о бесконечной плоскости играет этим существом. Он вечно будет двигаться, добавлять один шаг к другому и так далее, так далее. Значит, кажимость в данном случае, если нечто, что как бы производится нас каким-то сознательным существом, которое подсовывает нам наши представления. Мы, сами не зная того, являемся частью какого-то другого целого, и происходящее в нем, в другом каком-то целом, которого мы не знаем, играет нами. Платон путь человеческий представлял как путь спасения и освобождения. Какого спасения и освобождения? Спасение и освобождение от этой игры. Как оказаться человеком для него означало, как прекратить эту игру и выпасть из этой игры, чтобы тобой не играл другой мир. Вот эту ситуацию я теперь назову другими словами. И для тех, кто сейчас здесь присутствует, кто слушал то, что я рассказывал о Прусте, там замкнется с тем термином, который я там употреблял. Значит, в каком-то смысле, если вот нами играют, то есть, например, я хочу себе что-то узнать, и каждый раз уже слишком поздно, уже знаю, в кавычках. То есть это ситуация, которую я в другой ситуации, в другом случае, называл ситуацией, когда уже слишком поздно. Уже что-то подумалось, уже что-то представилось. То есть я только сейчас решил представить себе что-то. Только сейчас решил что-то подумать. А уже подумалось, уже представилось. Слишком поздно. Так вот, для всякой ситуации, когда уже слишком поздно, должно быть нечто, что уже есть. Как бы в ответ на эту ситуацию. И уже было до того, как что-то стало поздно. А поздно всегда. Мы всегда начинаем с какого-то шага. Ну, представим себе не так. Значит, философы говорили так, что человек вообще способен понять только то, что он способен сам сделать. Так? А в данном случае, скажем, мир не мы сделали. И вот эти тени, которые мы принимаем за вещи, не мы сделали. И именно поэтому мы не можем их понять. Мы не можем понять, что это тени. Значит, сделал кто-то другой. Ну, какой-то тайная инстанция, какой-то тайный мир, который в нас играет нами посредством наших представлений. Уже произошло что-то. Слишком поздно. Эту ситуацию мы испытываем по отношению к вещам, которые нельзя начать. Поэтому я говорю, что должно уже что-то быть. Вот, например, слишком поздно и нельзя начать мыслить. Или, скажем, в применении к нашей ситуации, я выражу это социально-политической метафорой. Слишком поздно и нельзя быть гражданами демократического устройства. Вот захотеть и быть ими. Слишком поздно. Каждый раз слишком поздно. Поздно, если уже не были. В этом вся дилемма состоит. Гражданами являются те граждане Европы, которые уже добрых тысячу лет являются таковыми. Они уже в традиции. Мы говорим на том же самом языке, потому что язык европейский, на котором мы говорим. В этом смысле грузинский язык можно считать европейским. Он полон определенных терминов и слов, которые заимствованы из европейской традиции. Но мы не можем посолить соль. Откуда ее посолить, если она уже не была и не солила? То, что я говорю, это не ответ на то, что чего делать, чего не делать. Вот так существует такой странный парадокс всего того, что является историей. Историей, бытием. Так вот, повторяю, с одной стороны, ситуация кажимости, это ситуация всегда, все ситуации, когда уже слишком поздно, и всегда это так. Но противовесом этого является, что вот те элементы, которые я назвал неприродными, или абсолютными элементами, которые есть или нет, они есть то, что должно уже быть. И следовательно, может не быть. Что должно уже быть. Тогда мы можем распутать наши ситуации, которые у нас с нами случаются всегда с запаздыванием. Всегда уже что-то наслоилось. Уже всегда что-то вместо нас подумалось. Это вообще ситуация любого человека. Но раскрутить это обратно, то есть вырваться из пещеры, можно, если уже что-то есть. Вот те элементы, о которых я говорю, которые не из опыта, которые или есть, или их нету. Или, скажем так, то, что есть, должно быть явлено, в том числе на уровне моей способности мыслить, поступать или даже моей способности требовать и ожидать. Например, гражданином может стать тот, у которого уже есть способность требовать и ожидать быть гражданином. Посолить его
нельзя. Потому что извне мысль о гражданственности воспринять нельзя, если в тебе уже нет этого горизонта. Горизонта вообразимого для человека. То есть такого, без чего человек не мог бы даже вообразить свое существование или свою хоть как-то осмысленную жизнь. То есть когда горизонт воображения совпадает с допустимой жизнью, тогда этот человек может практиковать и жить с демократическими сложными институтами. А взять и устроить эти институты нельзя. Так же, как нельзя вдруг захотеть и вступить в традицию. Так же, как, повторяю, как нельзя захотеть и начать мыслить.